Глава третья. В 1811 году в Москве жил быстро вошедший в моду французский доктор. Огромный ростом, красавец, любезный, как француз, и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства, Метивье. Он был принят в домах высшего общества не как доктор, а как равный. Князь Николай Андреевич, смеявшийся над медициной последнее время, по совету мадемуазель Бурьен, допустил к себе этого доктора и привык к нему. Метивье раза два в неделю бывал у князя. В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не велел принимать. А только немногих, список которых он передал княжне Марье, велел звать к обеду. Метивье, приехавший утром с поздравлением, в качестве доктора нашел приличным силою нарушить приказ, как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Случилось так, что в это именинное утро старый князь был в одном из своих самых дурных расположений духа. Он целое утро ходил по дому, придираясь ко всем и делая вид, что он не понимает того, что ему говорят, и что его не понимают. Княжна Марья твердо знала это состояние духа, тихой и озабоченной ворчливости, которая обыкновенно разрешалась взрывом бешенства и, как перед заряженным с взведенными курками ружьем, ходила все это утро, ожидая неизбежного выстрела. Утро до приезда доктора прошло благополучно. Пропустив доктора, княжна Марья села с книгой в гостиную двери, от которой она могла слышать все то, что происходило в кабинете. Сначала она слышала один голос Метивье. Потом голос отца. Потом оба голоса заговорили вместе. Дверь распахнулась, и на пороге показалась испуганная, красивая фигура Метивье с его черным хохлом и фигура князя в колпаке и халате с изуродованным бешенством лицом и опущенными зрачками глаз. — Не понимаешь? — кричал князь. — А я понимаю. Французский шпион. Бонапартов раб. Шпион. Вон из моего дома. Вон, я говорю. И он захлопнул дверь. Метивье, пожимая плечами, подошел к мадемуазель Бурьен, прибежавшей на крик из соседней комнаты.
— Князь не совсем здоров. Желчь и прилив к голове. Не беспокойтесь, я заеду завтра, — сказал Метивье и, приложив палец к губам, поспешно вышел.
За дверью слышались шаги в туфлях и крики.
— Шпионы! Изменники! Везде изменники! В своем доме нет минуты покоя!
После отъезда Метивье старый князь позвал к себе дочь, и вся сила его гнева обрушилась на нее. Она была виновата в том, что к нему пустили шпиона. Ведь он сказал, ей сказал, чтобы она составила список, и тех, кого не было в списке, чтобы не пускали. Зачем же пустили этого мерзавца? Она была причиной всего. «С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно», — говорил он. — Нет, матушка, разойтись, разойтись! Это вы знаете, знаете! Я теперь больше не могу! — сказал он и вышел из комнаты. И как будто боясь, чтоб она не сумела как-нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил.
— И не думайте, чтоб я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это. И это будет разойтись. Поищите себе место!
Но он не выдержал. И с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видимо, сам, страдая, затряс кулаками и прокричал ей,
«И хоть бы какой-нибудь дурак взял ее замуж!»
Он хлопнул дверью, позвал к себе мадемуазель Бурьен и затих в кабинете. В 2 часа съехались избранные 6 персон к обеду. Гости, известный граф Растопчин, князь Лопухин своим племянником, генерал Чатров, старый боевой товарищ князя, и из молодых Пьер и Борис Друбецкой ждали его в гостиной. На днях приехавший в Москву в отпуск Борис пожелал быть представленным князю Николаю Андреевичу и сумел до такой степени снискать его расположение, что князь для него сделал исключение из всех холостых людей, которых он не принимал к себе. Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором, хотя и не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис неделю тому назад,
когда при нем Ростопчин сказал главнокомандующему, звавшему графа обедать в Николин день, что он не может быть. В этот день уж я всегда езжу прикладываться к мощам князя Николая Андреевича.
— Ах, да, да, — отвечал главнокомандующий. — Что он?
Небольшое общество, собравшееся в старомодной, высокой, старой мебелью гостиной перед обедом, было похоже на собравшийся торжественный совет судилища. Все молчали. Ежели говорили, то говорили тихо. Князь Николай Андреевич вышел серьезен и молчалив. Княжна Марья еще более казалась тихою и робкою, чем обыкновенно. Гости неохотно обращались к ней, потому что видели, что ей было не до их разговоров. Граф Ростопчин один держал нить разговора, рассказывая о последних то городских, то политических новостях. Лопухин и старый генерал изредка принимали участие в разговоре. Князь Николай Андреевич слушал, как верховный судья слушает доклад, который делает ему, только изредка молчанием или коротким словцом заявляя, что он принимает к сведению то, что ему докладывают. Тон разговора был такой, что, понятно было, никто не одобрял того, что делалось в политическом мире. Рассказывали о событиях, очевидно подтверждающих то, что все шло хуже и хуже. Но во всяком рассказе и суждении было поразительно то, как рассказчик останавливался или бывал останавливаем всякий раз на той границе, где суждение могло относиться к лицу государя-императора. За обедом разговор зашел о последней политической новости, о захвате Наполеоном владении герцога Ольденбургского и о русской, враждебной Наполеону, ноте, посланной ко всем европейским дворам.
«Бонапарт поступает с Европой, как пират на завоеванном корабле», — сказал граф Ростопчин, повторяя уже несколько раз говоренную им фразу. «Удивляешься только долготерпению или ослеплению государей. Теперь дело доходит до папы, и Бонапарт, уже не стесняясь, хочет низвергнуть главу католической религии, и все молчат. Один наш государь протестовал против захвата владений герцога Ольденбургского. И то...»
Граф Ростопчин замолчал, чувствуя, что он стоял на том рубеже, где уже нельзя осуждать.
«Предложили другие владения за место Ольденбургского герцогства», — сказал князь Николай Андреевич. «Точно я мужиков из Лысых гор переселял в Богучарово и в Рязанские. Так и он, герцогов».
«Герцог Ольденбургский переносит свое несчастье с удивительной силой характера и спокойствием», — сказал Борис, почтительно вступая в разговор. Он сказал это потому, что проездом из Петербурга имел честь представляться герцогу. Князь Николай Андреевич посмотрел на молодого человека так, как будто он хотел бы ему сказать кое-что на это, но раздумал, считая его слишком для того молодым.
«Я читал наш протест о Ольденбургском деле и удивлялся плохой редакции этой ноты», — сказал граф Ростопчин небрежным тоном человека, судящего о деле ему хорошо знакомым.
Пьер с наивным удивлением посмотрел на Ростопчина, не понимая, почему его беспокоила плохая редакция ноты.
«Разве не все равно, как написано, нота, граф?» — сказал он. «Ежели содержание ее сильно?» «Мой милый, с 500 тысячами войска было бы легко иметь хороший слог», — сказал граф Ростопчин.
Пьер понял, почему граф Ростопчина беспокоил редакция ноты.
«Кажется, писак довольно развелось», — сказал старый князь. «Там, в Петербурге, все пишут. Не только ноты. Новые законы все пишут. Мой Андрюша там для России целый волюм законов написал. Нынче все пишут».
И он неестественно засмеялся. Разговор замолк на минуту. Старый генерал прокашливанием обратил на себя внимание.
«Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге? Как себя новые французские посланники показали?»
«Что? Да, я слышал что-то. Он что-то неловко сказал при его величестве».
«Его величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию и церемониальный марш», — продолжал генерал. «И будто посланник никакого внимания не обратил. И будто позволил себе сказать, что мы у себя во Франции на такие пустяки не обращаем внимания. Государь ничего не изволил сказать. На следующем смотру, говорят, государь ни разу не изволил обратиться к нему.
Все замолчали. На этот факт, относившийся лично до государя, нельзя было заявлять никакого суждения.
«Дерзкие», — сказал князь. «Знаете, Митивье, я нынче выгнал его от себя. Он здесь был, пустили ко мне, как я не просил никого пускать», — сказал князь, сердито взглянув на дочь.
И он рассказал весь свой разговор с французским доктором и причины, почему он убедился, что Митивье шпион. Хотя причины эти были очень недостаточны и неясны, никто не возражал. За жарким подали шампанское. Гости встали с своих мест, поздравляя старого князя. Княжна Марья тоже подошла к нему. Он взглянул на нее холодным злым взглядом и подставил ей сморщенную выбритую щеку. Все выражение его лица говорило ей, что утренний разговор им не забыт, что решение его осталось в прежней силе, и что только благодаря присутствию гостей он не говорит ей этого теперь. Когда вышли в гостиную к кофе, старики сели вместе. Князь Николай Андреевич более оживился и высказал свой образ мыслей насчет предстоящей войны. Он сказал, что войны наши с Бонапартом до тех пор будут несчастливы, пока мы будем искать союзов с немцами и будем соваться в европейские дела, в которые нас втянул Тильзитский мир. Нам ни за Австрию, ни против Австрии не надо было воевать. Наша политика вся на Востоке, а в отношении Бонапарта одно — вооружение на границе и твердость в политике. И никогда он не посмеет переступить русскую границу, как в 1907 году.
— И где нам, князь, воевать с французами? — сказал граф Ростопчин. — Разве мы против наших учителей и богов можем ополчиться? Посмотрите на нашу молодежь, посмотрите на наших барынь. Наши боги — французы, наше царство небесное — Париж.
Он стал говорить громче, очевидно, для того, чтобы его слышали все.
Костюмы французские, мысли французские, чувства французские. Вы вот Митивье в зашей выгнали, потому что он француз и негодяй, а наши барыни за ним ползком ползают. Вчера я на вечере был, так из 5 барынь 3 католички и по разрешению папы в воскресенье по конве шьют, а сами чуть не голые сидят, как вывески торговых бань, с позволения сказать. Поглядишь на нашу молодежь, князь. Взял бы старую дубину Петра Великого из кунсткамеры, да по-русски бы обломать бока. Вся бы дурь соскочила.
Все замолчали. Старый князь с улыбкой на лице смотрел на Ростовчина и одобрительно покачивал головой.
— Ну, прощайте, ваше сиятельство, не хворайте, — сказал Ростопчин, свойственными ему быстрыми движениями поднимаясь и протягивая руку князю.
— Прощай, голубчик. — Гусли, всегда заслушаюсь его, — сказал старый князь, удерживая его за руку и подставляя ему для поцелуя щеку.
С Ростопчиным поднялись и другие.